Львівська площадь. З добрим утром!
Добрым утром! Вы слушаете воскресный выпуск программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Утро воскресенья начинается в этой студии. Также вы можете услышать программу в повторе сегодня в 15.05, если что-то пропустили. Продюсер Наталья Мещерякова, за операторским пультом Уна Гулбе, музыкальный редактор Кристина Золотаренко, у микрофона я, Алиса Орлова. Точное время 8 часов и 6 минут. И далее о темах на сегодня. В новом году учим языки вместе с моей коллегой Швеции, экс-рижанкой, журналистом Оксаной Бастой. Простыми словами о том, что ждет автомобилистов в новом году и как сократить автомобильные расходы. Влияние снежной зимы на психологическое состояние людей. Результаты исследования озвучит эксперт в 8.50. В 9.05 первый гость эфира. Поговорим о том, что в новом году придумает искусственный интеллект и как это нам поможет или не поможет. В 9.20 с нами на связи эксперт по астрономическим явлениям. А в 9.35 после выпуска новостей по традиции в новом году продолжаем менять свою жизнь к лучшему. И тренер по карьере будет в нашей студии. Эти и другие темы сегодня до 10 утра. Ну и чем порадует нас афиша сегодня? В доме Мартинсонса в Даугавпилсе проходит выставка «Силта Гайсма» Инесы Маргевича. Напомню, что эта экспозиция не так уж и давно находилась в Рижском музее фарфора. И фарфоровый рай художницы населен женщинами и цикламенами. Дикие цикламены Маргевича впервые увидела во Франции и влюбилась в них. Всевозможные раскраски сейчас можно увидеть в Лепое. Выставка работ Мары Полозе «Цифра плюс краска» в филиале «Либрис» Лепойской центральной научной библиотеки открыта до конца января. Художница Нина Чистякова из Эстонии куклами увлеклась чуть более 5 лет назад. Созданные ею куклы выставлены на 7-м этаже Рижской центральной библиотеки. Тема выставки – куклы и звезды, а точнее знаки зодиака. Выставка открыта до 25 января. Афиша подготовлена по материалам LSM+. Но это еще не все. Картину событий выходного дня дополнит рассказ Елены Власовой из культурного блога и еще немного. Много идей на воскресенье. Давайте послушаем.
На самом деле существует действительно довольно много совершенно бесплатных культурных активностей, либо тех, ну, за которые нужно заплатить чисто символическую сумму. И вот о некоторых я сегодня расскажу. Например, в Старой Риге существуют бесплатные экскурсии на разных языках, в том числе на русском. Записаться на них можно на сайте riga1100.com. Запомнить очень легко, потому что эти экскурсии начинаются по выходным в 11 утра. Ближайшая экскурсия уже в это воскресенье. Но нужно зарегистрироваться заранее на этом сайте. Еще в Латвии есть такая организация, она называется «Зале Паргаены» – «Зеленые походы», которую возглавляет профессиональный историк, путешественник и популяризатор экотуризма Айварс Яковичс. Круглый год эта организация совершает вылазки по всей Латвии, изучая какие-то интересные места или объекты, например, вековые деревья, или какие-то древние культовые сооружения, или какие-нибудь такие неочевидные туристические районы Риги. Там рабочий язык латышский, но вот заодно и можно и латышский свой подтянуть. Еще один прекрасный способ разнообразить свою жизнь – пойти на танцевальные курсы. Их сейчас великое множество, от аргентинского танго до сальсы. Люди перестали стесняться, приходят на танцы по одному и парами, даже целыми компаниями, часто без всякой подготовки. И у большинства людей нет цели стать профессиональными танцорами, а просто освоить азы, чтобы не оттоптать ноги своему партнеру. И мы знаем, что аргентинское танго – это вообще отличный способ профилактики Альцгеймера, что уже доказано наукой. И мы это знаем из недавно вышедшего латвийско-итальянского документального фильма «Танго жизни». Конечно, занятия в танцевальных студиях не бесплатные, Но первое занятие бесплатное, поэтому можно пойти, попробовать и посмотреть, подходит ли это вам. Кстати, вот такой первый бесплатный урок, например, бачата, это латиноамериканский танец, пройдет в этот понедельник в студии Sensual Riga. Еще один прекрасный способ сделать свою жизнь интересной и наполненной – это помочь братьям нашим меньшим. Вы можете стать волонтером в приюте для животных Labos Mayas. Ну и, наконец, еще один последний способ начать новую жизнь с этих выходных – это привести в порядок свое жизненное пространство и избавиться от всего лишнего. Ценные советы и реальную помощь в этом деле вам окажут в квартале La Stadia. Там на этих выходных пройдет «Зеленое воскресенье». Ну, даже если вы не знаете, что такое La Stadia, вы наверняка видели главный символ этого квартала – огромную черную лису, которая спускается с одного из кирпичных зданий в районе Спикери, недалеко от центрального рынка. Это проект организации Free Riga, которая занимается восстановлением старых заброшенных домов. И вот в этом квартале уже не первый год кипит активная творческая жизнь.
Новая жизнь. Теперь в рубрике с моей коллегой из Швеции Оксаной Бастой будем погружаться в изучение языков. Оксана предлагает больше не откладывать и заняться этим прямо сегодня, 5 января, и будет нам рассказывать, как это делать легко и с удовольствием. Поехали! Сегодня первый урок.
Привет, Привет, Алиса, и все, кто начинает новый день под звуки Домской площади. Я Оксана Баста, и в новом году у меня снова есть возможность выпить с вами чашку кофе с утра пораньше. Новый год – новая жизнь. А что, если нам с вами завести новую полезную привычку? К примеру, выучить новый язык или освежить хорошо забытый старый. Вам кажется, что это сложно и требует кучи времени и прочих ресурсов? Сейчас я убежу. Шутка. Постараюсь убедить вас в обратном. Зачем учить языки? Нет, не только за тем, чтобы свободно общаться за границей с местными или запустить новый виток карьеры. Изучение языков улучшает когнитивное здоровье, развивает память и мышление. Как говорят китайцы, учить язык значит открыть новое окно в мир. А возможность смотреть в оригинале сериалы, слыша голоса любимых актеров и не дожидаясь переозвучки. Плюс наш мозг во время обучения умнеет и развивается. Мы становимся интеллектуальнее, еще и получаем сладкое ощущение одержанной победы. Первое, что нам надо сделать, определиться, какой язык учим. Самыми простыми для нас с вами считаются белорусский и украинский. Они ближе нам по структуре. Затем польский и чешский. Похоже по грамматике, хотя к произношению с массой шипящих придется привыкнуть. Испанский и итальянский тоже относятся к простым. Самый очевидный выбор – английский. Новый язык межнационального общения. С ним и за границей не пропадешь, и на работе пригодится, и подпевать любимой песни можно осмысленнее. Вообще, если у вас нет конкретных цели, европейские языки – это простой и логичный выбор, за исключением, пожалуй, венгерского, в котором 18 падежей и очень сложная грамматика. А если вы фанат корейских айдолов, обожаете дорамы или японские аниме и фильмы Хаяо Миядзаки, или китайскую культуру и покупки на Алиэкспресс, похоже, у вас впереди трудный, но очень интересный путь к изучению восточных языков. Я живу в Швеции, поэтому логично, что я активно грызу шведскую лексику с грамматикой и очень жалею, что переехала внезапно, не изучив заранее хотя бы азы. Именно так поступил один мой приятель, который как-то раз поехал туристом на Кубу и так очаровался, что взял и переехал туда на ПМЖ. Вернувшись в Ригу, чтобы уладить дела и собрать вещи, он пошел к репетитору, попросив научить его правилам чтения всех незнакомых букв, общению на основные бытовые темы. Грамматику они не трогали, но 3 месяца активно тренировались говорить. И это сработало. Переехав, приятель начал активно общаться с местными, которые часто не знают даже английского. И быстро изучил испанский, освоив грамматику уже на практике. Выбрав язык, делаем следующий шаг, устанавливаем цели. К примеру, научиться общаться, как мой кубинский приятель. Или понимать субтитры в любимом сериале, путешествовать по интересной стране. Или с легкостью читать итальянское меню в гастрономическом отпуске этим летом. Оценив свои стартовые позиции, разбиваем цель на этапы. К примеру, я знаю английский, но путаюсь во временах, и порой мне не хватает словарного запаса. Значит, учим новые слова и препарируем раздел «Времена». Шаг 3. Решаем, как часто и как долго мы готовы учиться. Например, если каждый день вы едете на работу минут 20-30, это идеальный шанс прослушать подкаст, повторить лексику в аудиоварианте, а если вы едете еще и на общественном транспорте, то полистать карточки со словами. Что лучше? По часу дважды в неделю или по 15 минут, но каждый день. Опытные учителя рекомендуют, что бы вы ни выбрали, сделать процесс максимально регулярным. Так мозг быстрее втягивается в обучающую рутину. Тут стоит принять еще одно важное решение о форме обучения. Идем на занятия, покупаем онлайн-курс, слушаем бесплатные подкасты, разбираемся в сложной теме самостоятельно, например, с помощью того же искусственного интеллекта. Выберите способ, которым вам проще усваивать новое. Ну и последнее. Подготовьте плацдарм. Если вы собираетесь учиться самостоятельно, расчистите место в компьютере, сделайте особую папку, куда будете копировать учебники, упражнения, мемы на новом языке, в конце концов. Заведите файл с полезными ссылками. Сохраните в быстром поиске ссылку на словари-переводчики, где можно не только прочесть, но и послушать новые слова и фразы. Расчистите место в телефоне, чтобы было куда скачать обучающие аудиоуроки. Найдите в Spotify, YouTube и на других платформах подкасты и лекции, которые будете слушать. Оцените объем и решите, как вы будете строить свое обучение. Например, я слушаю подкаст и сразу выписываю новые для себя слова в блокнот или приложение для заметок в том же телефоне. Потом учусь интегрировать их в речь и придумываю с ними предложения. И, наконец, продумав все это, начинайте. Не ждите новой недели, нового месяца, новолуния или особого знака свыше. Начните прямо сегодня. Чем раньше начнем, тем скорее сможем свободно говорить на новом для себя языке, открыв новые грани мира. В следующий раз подробно поговорим о разных методах изучения языков, чтобы выбрать тот, который подходит именно вам. Ну а на сегодня наш утренний кофе выпит, и пора начинать новый день. Я Оксана Баста, и в следующее воскресенье мы услышимся снова. А на сегодня баста!
Восемь часов и 20 минут, и далее воскресный маршрут под ключ. Продуманный и готовый к изучению, предлагает историк Олег Пухляк. Не поленитесь, затем отправиться в путь и увидеть местные примечательности своими глазами. Пункт назначения – Разыкна.
Местные примечательности с Олегом Пухляком на Латвийском радио 4.
День, уважаемые радиослушатели! Среди примечательных мест Резекне нельзя не отметить серию атмосферных настенных рисунков, рассказывающих об истории города. Резекненские росписи стали появляться на стенах домов в 2013 году при поддержке городской администрации благодаря инициативе Греты Бутенковой, Анастасии Быковой, Виктории Зайцевой и Параскевы Дейкиной. Росписи в Резекне, или, если будет позволено такое слово, муралы, это не просто перенос фантазий авторов на всеобщее обозрение, а точные копии старинных открыток или фотографий с видами Резекне. Таким образом, погружение в историю города становится предельно наглядным, простым и доступным. Первая картина появилась в 2013 году ко дням города на стене здания, расположенного по адресу от Бревушанас аллея, дом 67. В настоящие дни здесь размещается Резекненский баптистский молельный дом. Ко дню города в 2013 году были проведены значительные работы по благоустройству Резекненского городского променада, тянущегося вдоль реки Резекне. Роспись стены здания стала частью общей работы. Со стороны улицы она не видна. Чтобы увидеть роспись, нужно зайти с тыльной стороны здания, и если это сделать, можно увидеть старинную открытку, разумеется, увеличенную в размерах, с видами, как тогда говорили, большой Люцинской улицы, ныне это улица Латгалес, протянувшейся по другую сторону реки Резекне. Размещено изображение очень удачно. С одной и той же точки одновременно можно смотреть на то, как улица выглядит сегодня, и на то, как она выглядела более века назад. На следующие 2014 год появились еще две настенные картины, теперь уж на улице Латгалес. На торцовой стене, расположенного около автостанции дома по адресу Латгалес 27, была изображена все та же большая Люцинская улица. Причем картина расположена так, что, сделав всего лишь несколько шагов вправо, в сторону улицы, можно собственными глазами увидеть те же здания, сохранившиеся до наших дней. Надежный ориентир, куда нужно смотреть, это собор Святейшего Сердца Иисуса. На картине, воспроизводящей старинную открытку, он расположен в центре. Точно так же он виден сегодня и от дома, на котором размещена роспись. А на стене дома номер 63 по улице Латгалес, принадлежащему Резекненской старообрядческой кладбищенской общине, художницы создали целую галерею, которая воспроизвела 5 старинных фотографий, представленных в книге Владимира Никонова «Староверия Латгалии в фотографиях». Фотографии в 30-е годы 20-го столетия были сделаны известным старообрядческим общественным деятелем и историком Иваном Никифоровичем Заволока и рассказывают о занятиях старообрядческого населения в то время. Здесь и рыбная ловля, и торговля, и ткачество. Фотографии воспроизведены на стене здания, протянувшейся вдоль улицы, напротив большой автостоянки, расположенной по другую сторону проезжей части. Тут уместно нарушить хронологический порядок повествования, так как еще одно настенное изображение, созданное той же художественной группой в 2017 году, появилось почти напротив портретной галереи староверов на торце здания, рядом с которым и расположена уже упомянутая автостоянка. Дом номер 54 по улице Латгалес, если вводить в навигатор. На ней изображен пейзаж Резекне, как если бы на него смотреть с башни собора Сердца Иисуса в начале 20 века. Река Резекне выглядит еще до того, как появились запруды с электростанцией. Картина выполнена в форме тонда. Говоря проще, изображение вписано в круг, а не в четырехугольник, как обычно принято сегодня. И тут же по соседству на стене здания на улице Краслова, расположенной почти напротив Резекнинской зеленой синагоги, в 2018 году появилась роспись, посвященная евреям Резекне вообще и семье Кухля в частности, одной из старейших еврейских семей Резекне, представители которой сегодня живут в 15 разных странах мира. Если возвращаться к хронологической последовательности, то в 2015 году на другой стене уже упомянутой баптистской молельни, дом номер 67 от Бривушинас Аллея, появилось изображение, как тогда его называли, Двинского шоссе в 2016 году. Фотография выбрана не случайно. Поднявшись на мост через реку Резекне, можно увидеть, как выглядит это место сегодня. Особого внимания на фотографии заслуживает кинотеатр «Диана», в помещении которого в 1917 году проходил Латгальский конгресс, на котором было принято историческое решение об отделении уездов Латгалии от Витебской губернии и объединении с другими регионами Латвии для создания независимого латвийского государства. В том же 2015 году на фасаде маленького домика, дом 86А от Бревушинас Аллея, художницы изобразили старый киоск, в котором можно было в свое время купить газеты, папиросы, фрукты и овощи, конфеты и даже мороженое. Киоск в свое время находился на другой стороне улицы. Его изображение – это своего рода отражение в зеркале времени. Идея украшать стены домов историческими изображениями стала сегодня своего рода резекнинской традицией. Появляются новые изображения, создаваемые новыми авторами. И, разумеется, лучше это один раз увидеть, чем 100 раз об этом услышать. И на этом время нашего виртуального путешествия завершается. Мне остается поблагодарить слушателей за внимание. Рассказы о новых местных примечательностях слушайте в программе «Домская площадь» по воскресеньям.
Какими нововведениями и правилами встретил Новый год автоводителя? Об этом расскажем после выпуска новостей в рубрике «Простыми словами». Моя коллега Яна Ермакова появится в этой студии. Готовьте вопрос. Coming up empty.
Someone that I'd be proud to take on back to my hometown. Honest eyes, it just ain't gonna lead to lonely nights, even when she's up against me. I don't know why it feels like there's nobody with me, and I'm still empty. Something more than just a crazy night.
Домская площадь. С добрым утром!
Друзья, мы продолжаем воскресную Домскую площадь. Продюсер программы Наталья Мещерякова, за пультом Уна Голубая, у микрофона я, Алиса Орлова. Напоминаю, что вы можете нам отправлять сообщения на сайте lr4.lv, кнопка «Написать в студию», и мы рассчитываем на какие-то ваши комментарии, на ваше мнение, особенно в этой рубрике. И далее, простыми словами, о новом зимнем сезоне для автоводителей, какими нововведениями и правилами встретил Новый год обладатели личного транспорта. Рубрику подготовила Яна Ермакова.
Простыми словами. О новом, непонятном, важном. На Латвийском радио 4.
Ну и добро пожаловать в самый проблемный месяц для автоводителей, декабрь, и мы здесь для того, чтобы немного помочь. Здравствуй, Яна.
Уже январь, хочу тебя поправить, декабрь. Ой. У нас завершился, но ты права.
Какой-то проблемный месяц для меня лично, видимо.
Нет-нет, ты как этот, как знаешь, как медиум, который будущее предсказывает. Действительно, мой эксперт, президент Латвийской ассоциации страховщиков, Янис Абашин, еще скажет чуть-чуть попозже о том, что декабрь действительно из-за самого вот этого нашего зимнего сезона, который считается традиционно там 3 плюс 1 месяц, декабрь самый проблемный. И он тоже объяснит, почему.
Если смотреть погоду, то декабрь — это тот месяц, когда количество ДТП немножко выше. В обычном месяце это 2700-3500 за месяц, но в декабре это 3700 до 4200, то есть немножко на процентов 10-20 выше, чем в обычном месяце. И это зависит не от погоды, это больше зависит от того, как наши люди ездят в торговые центры. И перед праздниками больше всего, больше ДТП, это происходит как раз там.
Что-то страховщики напоминают со своей стороны, когда начинается вот этот вот зимний сезон?
Конечно, это вовремя менять покрышки, это вовремя думать о том, как изменить маршрут или вовремя выезжать, то есть взять небольшой резерв, минут 10-15 минут раньше выезжать, чем выезжали до того. И, ну, я бы сказал, это почти главное. И поменять немножко свое вождение, скажем такое. Если эти три пункта будут уже сделаны, то это уже будет хорошее достижение.
А как видно по статистике, что показывают цифры? Чему-то водители учатся год от года? Ситуация лучше становится в разных сегментах?
Постепенно становится лучше. Хотелось бы, конечно, чтобы быстрее стало лучше. Но если мы смотрим на количество серьезных ДТП, если мы смотрим на количество пострадавших и погибших, то с каждым годом статистика немножко улучшается, с одной стороны. Но если сравнить, скажем, нашу статистику с европейской статистикой, то мы в Европе близко к концу, скажем так, в худших местах. За нами там только 2-3 страны. То есть у нас есть чем поработать. И если сравнить нас с соседами, с Эстонией и с Литвой, то у нас ситуация худшая из прибалтийских стран. То есть у нас есть над чем работать.
Ну вот по статистике в год 30 тысяч ДТП в Латвии происходит. Это довольно много. При этом, если вычленить из этой статистики 300 случаев, когда у человека нет страховки, он виновник ДТП, но это довольно критично. Примерно 1% в Латвии автоводителей, кто ездит без страховки ОЦТА. Но этот процент, как Янис Абашин сказал, с каждым годом снижается, так что надежда на сознательность наших водителей есть. Вообще, я спросила, расслабляет ли как-то страховка, наличие этой страховки наших водителей от того, чтобы как-то они меньше обращали внимание на аварийные какие-то ситуации. Мы так с Янисом пришли к выводу, что, в принципе, такая двоякая ситуация, потому что, с одной стороны, расслабляет, не ты платишь за какие-то последствия, если они случаются, но если речь идет о каких-то повреждениях транспортного средства, но, с другой стороны, страховка дисциплинирует, потому что, ты понимаешь, если ДТП и там пострадал человек, то, ну, во-первых, твой рейтинг как водителя будет заметно страдать от любого ДТП, а там, где человек пострадал, то это еще и грозит различными последствиями, не очень хорошими как для человека, который пострадал, так и для самого водителю. Ну и уж совсем спокойно могут спать те, у кого есть каска, так что, ну вот, они себя должны чувствовать в шоколаде вообще в любых обстоятельствах, ну, кроме тех случаев, когда страдают люди на дорогах. Я спросила у Яниса о цене страховки, потому что для многих, ну, вроде кажется, не так много, но все равно это критично. И оказывается, что у нас-то не самые высокие цены на страховки. У нас, да, дешевле, чем в Эстонии, но мы примерно по ценам на страховки ОЦТА на уровне Литвы находимся. И у нас, конечно же, меньше мы платим за страховку, чем, скажем, в странах Европы и других.
Если сравнить, скажем, наши цены, там, прибалтийские цены, скажем, с Германией или, не знаю, с Францией или с Великобританией, то у нас все-таки полис ОЦТА стоит дешевле, даже в разы дешевле. Если у нас, скажем, средний полис ОЦТА на среднюю машину для среднего водителя на год будет стоить где-то, ну, грубо говоря, 100-120 евро, то на такую же машину в Германии или во Франции почти такая же страховка будет стоить, но, я бы сказал, 2-3 раза дороже, наверное. Это зависит от того, что пока еще, скажем, наши затраты на ремонт все-таки немножко ниже, чем у них, и на медицину тоже ниже, чем во Франции и в Германии. Но если смотреть, скажем, далекое будущее, то понятно, что с каждым годом и ремонт автомобиля, и медицинские услуги с каждым годом там все-таки становятся немножко дороже. И если смотреть в долгое будущее, то, конечно, наши цены ОЦТА тоже постепенно, ну, наверное, не будут повышаться. Это не произойдет там в одну ночь, но это произойдет там в течение 10-20 лет, и в зависимости от того, как наша экономика будет развиваться. Ценовая инфляция в размере, там, не знаю, 3-5% за год, ну, наверное, где-то так оно и будет.
Ну, о том, что цены будут расти, говорит поправка, что с 1 января этого года, 2025-го, налог на эксплуатацию транспортных средств увеличился в среднем на 10% для всех транспортных средств, включая и прицепы, и полуприцепы. Так что, ну, это говорит о том, что, да, действительно, платить мы будем, как автоводители, больше, и, наверное, это в какой-то степени оправдано. Ну, вот, кстати, честь и хвала тем водителям, которые не ездят зимой. Есть и такие, как это меняет картину, я тоже спросила. Силу я не собашена, и чем это обусловлено, почему люди предпочитают зимой не ездить. Ну, логично, наверное, предположить, что они не уверены в навыках вождения, что, может быть, они ездят только летом на дачу с дачи. Вот только такой маршрут у них предусмотрен на автомобиле. Поэтому количество ДТП тут тоже снижается зимой, количество машин снижается зимой, может быть, меньше пробок становится, чем, скажем, летом в какую-нибудь пятницу, когда все в Юрмалу едут погреться на моречке и на солнышке, так что тут, в принципе, плюсы очевидны. Но почему так вот до этого мы с тобой остановились отдельно на полисах страхования ОЦТА и, в принципе, на новых правилах для автоводителей с этого, с 25 года? Потому что одно из требований, оно буквально взбудоражило водителя, оно было связано с тем, что теперь полис ОЦТА нужно будет оформлять на все транспортные средства, вне зависимости от того, участвуют они в дорожном движении или не участвуют они в дорожном движении. И водителя это действительно так привело в некий ужас легкий, потому что, ну, вроде как, если у тебя машина стоит со спущенными колесами где-нибудь в гараже, во дворе, ну, просто вот она не в состоянии никуда выехать по объективным причинам, для такого автомобиля тоже нужно будет приобретать этот полис. Связано это не с нашими какими-то вот такими желаниями бежать, как всегда, впереди паровоза, а действительно с европейскими директивами. Все вполне объяснимо, но слава богу, что отложили, по крайней мере, пока это требование до ноября 2025 года, то есть не с 1 января все это включилось в работу. Что и для кого изменит вот конкретно это требование приобретать полис ОЦТА для транспортных средств, которые, ну, участвуют, не участвуют в дорожно-транспортном движении, в общем, для всех? Я спросила тоже у Яниса Абашина.
Для тех людей, которые в таких случаях пострадают, это, конечно, будет как бы дополнительная защита, и в том и смысл этих решений, которые вот приняли европейские законы. законодатель. Для 99% автоводителей это, в принципе, почти ничего не меняет. Для тех, которые, может быть, вот зимой не ездят, для них тоже, в принципе, ничего меняться не будет, если они зайдут на ЦСДД и на время машину снимут с регистрации. Так что в целом, для системы в целом, я думаю, больших изменений не будет. Это такая, но больше, как вы сказали, административные изменения, которые для, вот, для пострадавших, вот этих, не знаю, 2-3 за год, может быть, вот для них это изменит картину, а для остальных, в принципе, изменений не будет. Для страховых компаний тоже, в принципе, никак, это ничего не меняет. Все процессы готовы, IT-системы готовы, и для страховых компаний будет работать без изменений, как и до этого.
Можно я уточняющий вопрос задам? Как можно просто будет снять с регистра на 3 месяца, условно, пока человек не ездит, и потом поставить обратно, или как?
Да, так и будет, потому что сейчас человек, чтобы он не покупал ОЦТА и не платил налог, он должен снять номера с машины и физически зайти в офис ЦСДД и оставить номера там. И через 3 месяца эти номера оттуда забрать. Если эти новые какие-то изменения вступят в силу, то человек сможет, не выходя из дома, в компьютере или телефоне просто сняться с регистрации на эти 3 месяца и через 3 месяца поставить обратно на регистрацию. И это все, номера будут стоять на машине, и физически не надо будет идти в ЦСДД.
Ну, то есть это вопрос того, чтобы просто где-то снять галочку или наоборот ее поставить.
Ну, кстати, да, я зашла, посмотрела в ЦСДД, в электронную версию, как это сделать. Это довольно просто сделать, там можно самому разобраться, причем там очень подробные инструкции, как это сделать. Ну, точно ничего лишнего вы там случайно не нажмете и не сделаете. А что еще тоже с 1 января изменилось для автоводителей? Это важные тоже вещи. А дело в том, что с 1 января автомобили больше не получают наклейки в техосмотре. То есть больше вам на стекло ничего клеить не будет никто. Вся информация о прохождении техосмотра будет содержаться уже в госрегистре транспортных средств. Она будет доступна, поэтому срок действия тоже можно будет проверить на e.csdd.lv. Это хорошо. Что еще? Транспортное средство, которое участвует в дорожном движении, теперь ОЦТО, вот тот самый полис, про который мы уже тут не одну минуту говорим, вот теперь наличие или его отсутствие тоже будут регистрировать фоторадары и средства фиксации. Так что будете своевременно получать уведомления о том, что у вас что-то там просрочилось, и ездите без ОЦТО. Напомню, это серьезное нарушение в Латвии. Поэтому, чтобы вам какие-то уведомления приходили, проверьте, что с вами можно связаться по электронной почте, потому что туда будут приходить все штрафы, если все-таки вы не соблюдаете это требование, ездите без полиса. Ну, вдруг забыли, мало ли, такое тоже бывает. Что еще с 1 января изменилось? Изменилось то, что в уголовном законе теперь предусмотрена ответственность для водителей, которые отказываются проходить проверку на концентрацию алкоголя в выдохе. Тоже имейте это в виду. Ну, что еще? Что еще важно? Я вот тут тоже как автоводитель могу своими ощущениями поделиться уже не от новшества, а вот вообще от того, как сезон начался. Потому что кого-то он порадовал, кого-то огорчил, а кого-то огорошил снегом буквально. Я тот самый была человек, которого огорошил снегом. Снег, потому что я опоздала на несколько встреч, потому что поздно выехала, я не заложила эти самые 15 минут, чтобы почистить машину, ну и привет тут тоже могу передать всем тем, кто живет в частном доме, потому что им перед выездом еще придется тоже заложить несколько минут, чтобы помахать лопатой, чтобы они смогли куда-то выехать. Ну и тоже напоминаем, что в жилой зоне у нас 20 км в час, не 40, как гоняют многие. Многие уже получают за это штрафы. Тут тоже об этом стоит напомнить. Смотрите на знаки. Вблизи школы 30 км. Тоже можете получить штраф, если превысите. Ну и помним про радары, они передвижные.
Ну что ж, въехали мы в январь с новыми правилами и требованиями, очень важными, на самом деле, о которых рассказала Яна Ермакова в рубрике «Простыми словами». Спасибо большое, Яна, и до встречи.
Ну и безопасности на дорогах это важно.
Ну что ж, снег на дорогах оказывает влияние не только на транспорт, но и непосредственно на тех, кто им управляет, на тех, кто перемещается на своих двоих, в общем, на все живое. И вот влияние зимы на психическое состояние людей изучили специалисты и сделали очень интересные выводы. Особенно увлекательно с ними ознакомиться вот в такие снежные деньки, как сейчас. И с нами на связи этим утром Сандра Пуце, руководитель Национального центра психического здоровья, психиатр и психотерапевт. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Удивительно, но с психотерапевтической точки зрения снег и снегопады могут как дать человеку вот такой уникальный успокаивающий эффект, и это даже научно доказано, так и могут вызвать чувство тоски или тревоги. С каким проявлением вы чаще сталкиваетесь в своей практике?
Ну, конечно, первый снег – это все-таки радость. Потому что в этом году мы знаем, что довольно долго было все темно, пасмурно и неприятно. Вроде бы не хватало солнца. И когда наступает первый снег, тогда все становится белое. И кажется, что как в сказке, и тише. Это доказано, что снег и звуки уменьшает, и все становится легче и вроде бы прекраснее. Но не для всех. Есть, которым это улучшает настроение и воспоминания о детстве, о игре, а есть, которые начинают волноваться. Они начинают думать: о, что будет? Опять снег, опять плохие дороги, опять надо будет чистить там двор и так далее, и так далее. И, ну, так человек устроен. Каждый думает по-своему. Один приятным, а другой более, нервничает. И то, что в это время у нас не хватает солнца, это влияет на наше биологическое здоровье. Это означает, что меньше вырабатывается серотонин, иногда не хватает витамина D и меньше другие нейромодуляторы. И потому у нас есть людям, которым зима вызывает депрессию более, а не радость. Но главное, не надо в этой пасть больше сохранять социальные контакты. Более все-таки надо выходить на улицу, все-таки надо погулять, посмотреть, что кругом очень, все эти виды очень красиво, когда все становится, белее и лучше. И да, есть, которым людям уже знают, под конец года или зима, это вызовет более депрессивные настроения. Тогда просто надо уже, наверное, даже заранее планировать какие-то мероприятия, какие-то поездки, то может быть и спортивные активности, чтобы уже заранее мы не впали вот это депрессивное настроение.
Да, это очень интересно, как позитивно влияет такой шумопоглощающий эффект, связанный с большим количеством снега. И это говоря о позитивных каких-то вещах, да, вот эта вот снежная тишина, кому-то это очень нравится. И говоря о чем-то таком негативном, это то, что, как вы уже упомянули, что это придется расчищать двор или будет неудобно пользоваться каким-то личным автотранспортом из-за дорог, да, и кто бы мог подумать, что действительно вот таким триггером является просто снег. Но, с другой стороны, теперь зная это, человек имеет какие-то инструменты, как бороться с негативом, правда?
Конечно, конечно. И главное, надо помнить, что вы не один. Есть рядышком ваши друзья, ваша семья. И человек ведь социум. И если видим, что ваш друг как-то там затемнился в своем доме, в своей комнате, надо приглашать, вызывать на улицу, надо не оставить одного. Потому что если вот эта отрешенность от других, это более еще дополнительный эффект, и депрессия усиливается, да. А если мы есть дела, нам надо что-то делать, хочется, не хочется, но вот этот ежедневный ритм, это очень помогает и не впасть в такую глубину и выбраться быстрее из депрессии. Но то, что я всем советую, просто выйти погулять на улице, это все-таки прекрасно, потому что из наших 12 месяцев такой белый месяц, месяца, два будет.
В общем, нужно подчинить снег себе, поиграть в снежки, слепить снеговика и получить вот из этого массу позитива, который только можно получить. Спасибо большое, Сандра Пуц, руководитель Национального центра психического здоровья, вышла с нами на связь этим воскресным утром и дала ценные полезные советы. Благодарю вас. Далее у нас выпуск новостей на Латвийском радио 4.